Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Беда пришла ночью вместе с растрепанной теткой, которая неистово колотила в дверь и звонила в дверной звонок. «Телеграмма! Телеграмма! Кавычка!» — орала она на всю лестницу. «Отройте! Расписаться надо! Кавычка! Я, как был полуголый, открыл дверь, забрал блокнот и расписался. Она сунула мне сложенную бумажку и исчезла. Снова стало тихо. Я прочитал телеграмму и едва понял короткий текст. Погиб. С. Макаров. Похороны в четверг. Нина. Мама уже не работала на телефонной станции. Устроилась сторожем на почту. Она вышла в прихожую, придерживая ушей и ворот ночной рубахи. Я сунул ей депешу и сильно потянул носом, чтобы не зарыдать. В. С. Макаров — это мой дядька по отцу. Шикарный, щедрый, роскошный человек. Военный штурман и летчик. Все еще возивший курсантов-парашютистов из Рязанского училища воздушно-десантных войск. Мама тут же стала названивать в Рязань на квартиру Нине по Межгороду. Дозвонилась и медленно положила трубку на телефонный аппарат. «Это правда. Володька. Беда. Кавычка», — сказала мама и прижала меня к теплой груди. «Ты не езди. Я поеду одна. Кавычка. Я не то чтобы струсил. Просто к тому времени гробов и венков насмотрелся достаточно. Прабабушка. Марина. Лариса. Бабушка. Больше как-то не хотелось. Тем более, что я не работаю», — сказала мама и стала собираться. В 5 часов она уже захлопнула входную дверь. Я остался один, а подъезд потихоньку просыпался. Я лежал без сна, а сосед наверху тянул визжащую овчарку на улицу. Соседка снизу собиралась в школу мыть полы. Соседи сбоку ругались по поводу выпивки. Веселуха. Дальше некуда. В 8 я позвонил новому шефу домой. В 2 словах описал ситуацию, и он, человек с пониманием, отпустил меня на неделю, в счет грядущего отпуска. Разумеется, я кое-как собрался и поехал на дачу. Свинство, конечно, но по-другому я тогда не мог. В электричке было пустовато, к Чехову я даже задремал. А после Серпухова встал и вышел в тамбур, чтобы не уехать в Тулу. На своей остановке вышел и углубился в лес. А еще через 30 минут уже отпирал сарай. Мы все еще строили дом. А жили в дощатом сарайчике 4 на 3 метра. Я распахнул дверь, кинул на кровать рюкзак и прилег на 30 минут. А проспал 4 часа. Я еще лежал. Одна нога на полу, а у двери топталась соседка. Она, как всегда, когда приходила ко мне, была в желтой футболке и короткой джинсовой юбке с разрезом сзади. Странная семейка, эти наши соседи. Она, немолодая ядреная бабенка, и сосед-импотент, чернобыльский ликвидатор. Я, как мне кажется, слышал, когда он скрипел зубами. Когда я имел его жену, точнее, ее обвисшие большие груди с острыми сосками, царапавшими тонкую маечную ткань, а у нее всегда был повод. То нет соли, то нет сахара, то просто скучно. Она, войдя в сарай, задирала майку и тянула груди за соски, а я ее толкал на кровать и задирал юбку на поясницу, пока мы стонали. Сосед мучил радиолу, Ригонда. Он любил свою жену, а я, любил, ее узкое длинное влагалище ни разу не рожавшей женщины. Так было и на этот раз. Только юбки на ней не было. Как и соседа за забором с радиолой. Она была только в длинной майке ниже задницы. Наподобие платья. И тут же сняла ее. Едва переступив порог. А мой-то в санаторий уехал. Кавычка. Таинственно прошептала соседка, стягивая с меня джинсы. Теперь я могу у тебя заночевать. Кавычка. Вот и хорошо. Сказал я, ощупывая ее сверху до низу. Дай. Я. Сама? Опять прошептала она. Чего шептать-то? Кругом ни души. Простой день же. Я лежал навзничь. А она, не то Эльвира, не то Эльмира, уже залезла на скрипучую кровать и жадно запихивала в себя мой давно восставший член. Эльмира быстро кончила. Тут уж не до шепота. Она вопила так, что в близком лесу переставала куковать кукушка. Она кончила и начала прыгать снова. А потом я поделился с нею спермой. И Эльмира ушла. Кажется, она не теряла надежды родить. Хотя месячные, похоже, давно кончились. Потом я пил чай из термоса со злой птицей и жевал, не чувствуя вкуса. Бутерброды с югославской ветчиной из банки и нарезанными тонкими пластинками. Затем пошел на нашу стройку. На наш будущий дом, где пока был бетонный фундамент. Брусчатый каркас с крышей из рубероида и яма под подвал. И тут пришла ненасытная Эльмира. Она спустилась в яму, где я вяло ковырял лопатой. И поежилась. Прохладно? Кавычка. Поэтому я снимать с нее майку не стал, а лишь закатал по лопатке. Ну, что сказать? Она орала до хрипоты, упираясь руками в край ямы. А я, держась руками за ее груди, работал, что было сил, осеменив старушку. Кажется, раза два. Потом я помог ей выбраться из ямы по доскам. А она принесла миску татарских пирожков и чпачмаков. И я ее еще раз ичпачмакнул. А потом мы их съели. Остывшие, но вкусные. С мясом, картошкой и луком. И так прошло 3 дня. Пока не приехала мама и не привезла с собой девушку. Юную, красивую и с красными заплаканными глазами. Это была еще одна Марина. На этот раз моя еще одна двоюродная сестра. Я до нее знавал еще 2 Марин. Блинову и Кормухину. А это, выходит, была 3-я. Эта Марина была поздним ребенком. Она родилась на 15 лет после Ольги. Через год после того, как мы с Ольгой отдыхали у моего отца на даче с комарами. Мама сразу взялась за суп. Она поставила на плитку кастрюльку с водой. Нашей. Из колодца. И пока вода закипала, высыпала в плошку и промыла рис. Она говорила и одновременно делала. Руки так и летали, а Марина сидела рядом и безучастно слушала. «Хорошо, что ты, Вовка, не поехал на похороны. Хоронить-то было нечего. Урна с прахом одна. И венки, венки, венки. Алей никто не звонил». Она бы из своей Африки быстро все равно бы не выбралась. Война там, в Уганде этой. Мы ей с Ниной письмо написали. Пока дойдет, все уже будет позади. Вода закипела. Мама ее посолила и положила туда ножки буша и 2 горсти намокшего риса. А Нина слегла после похорон и поминок. Говорила мама, помешивая суп. Она в госпитале сейчас. Сердце. А Маринку я к нам привезла. Оставить ни с кем. Да и пусть отвлечется немного. Я привезла 1 пластинку феназепама. Дашь ей таблетку на ночь. Да и сам прими, если надо. Она еще что-то говорила. А я смотрел на Марину. На Олю, которая вышла замуж за дипломата. Военного атташе. Она была решительно не похожа. У Оли было круглое плоское лицо. У Марины узкое скуластое. Оля была светлая шатенка. Марина темная. Ольга выше. Марина ниже меня. Ольга полноватая. Марина худая. Даже тощая. Мама попробовала суп. Еще немного посолила и сказала. Готово? Кавычка. Потом посмотрела на часы и вскочила с табурета. «Ой, мне пора! Я и так 3 дня пропустила!» И, вывалив на мою кровать большой полиэтиленовый пакет, исчезла за дверью. «Это мои вещи!» — вдруг сказала Марина. «Я хочу переодеться!» На ней было светлое платье в мелкий цветочек, вполне подходящее для дачи. «Но раз хочет, то пусть переодевается. Вдруг это платье связано с какими-то тягостными воспоминаниями?» «Я бы, конечно, на ее месте сначала поел супа, а потом переоделся. Но кто поймет этих женщин?» Я сидел на пороге сарая и слушал сначала шуршание полиэтилена, а потом шорох одежды и сопение кузины. Я здорово хотел супа и курятины, а потому спросил: «Можно?» И тут же вошел. Марина сидела и, глядя в круглое зеркальце, красилась. «Уже хорошо», — подумал я, — «все отвлечение». А на себя она надела блузку без рукавов, очень похожую на мужскую майку и шорты в расцветке летнего камуфляжа. И в боевой раскраске она стала намного взрослее. «Вот теперь можно и супчика», — весело сообщила Марина. «Люблю курятинку». Я вооружился поварёшкой и вывалил в её тарелку разварившееся мясо и немного риса. А себе положил то, что осталось от окорочков, и весь рис. Суп на этом кончился. Потом я тоже решил переодеться. Запарился в джинсах и в рубахе. Решил тоже нацепить шорты и майку. Я не стал выпроваживать гостью за дверь. Снял джинсы, повесил их на крюк. И тут Марина сказала: «У вас большой член». «О, черт!» Мои семейники перекосились. И дубинка с любопытством разглядывала Марину узким глазком. Я затолкал ее обратно и поспешно натянул серые шорты. «Теперь можно пойти прогуляться в магазин», — сказал я. «За полчаса дойдем, если не спешить». «Не люблю магазинов», — ответила Марина. «Там душно». «В этом магазине не бывает душно. Это не Москва». Дверь я запирать не стал. Соседка Эльвира сидела за сетчатым забором, не однажды мной осемененная, и пялилась на нас. Да и брать в сарае, кроме списанного на работе инструмента, было нечего. И мы вышли на воздух. Сарай уже набрал жары, а на улице было в самый раз. Прохладно, совсем для прогулок. Мы шли, и я показывал Марине местные достопримечательности. Магазин был на соседних участках, в самом их конце. А в первом доме под красной крышей жил алабай. Он был похож на сенбернара, но глупый и злой. Может быть, потому что жил в клетке. Едва мы поравнялись с клеткой, алабай забрехал и стал служить, то есть рваться из клетки наружу. Хозяева копались тут же и не подумали, чтобы его одернуть. Мы уже прошли, а он все брехал. «Очень глупая собака», — кавычка, — сказала Марина. И я согласился. «Очень глупая». Следующей достопримечательностью у нас был дом-витрина, где жила бригада непьющих армян, отец-бригадир и 2 его сыновей. Вполне приличные люди, но цены у них ого-го. Домик у них получился красивым, но про гидроизоляцию между бетонным фундаментом они позабыли. «Симпатичный домик», — кавычка, — сказала Марина. «Я бы в таком пожила. У нас была дача, но зимой сгорела», — добавила она. «Какие-то бомжи сожгли. Папа...» Она запнулась и замолчала. «Вы где работаете?» — спросил я, чтобы перебить Маринин поток мыслей. Она вздохнула. «Я еще не работаю. Я учусь в колледже». «Кал изучаете? Почему?» — искренне удивилась двоюродная сестра. «Ассенизаторы, к примеру, изучают кал как объект работы, ведь теперь это не вонючие мужики с ведрами, а вполне достойная профессия. Я тут же рассказал ей анекдот про ассенизаторов из книжки братьев Стругацких. Жили-были в одном городишке два ассенизатора. Отец и сын. Канализации у них там не было. А просто ямы с этим самым. И они это самое вычерпывали ведром и заливали в свою бочку. Причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху подавал ему ведро. И вот однажды сын это ведро не удержал и обрушил обратно на батю. Ну, батя утерся, посмотрел на него снизу вверх и сказал ему с горечью. «Чучело ты», — говорит, — «огородная, тундра, никакого толка в тебе не видно. Так всю жизнь наверху и проторчишь». Она хорошо смеялась, долго, заливисто, даже покраснела, а носик побелел, и на нем выступили веснушки. А вот это дом местного олигарха. Он по субботам там отдыхает. На своей машинище привозит БЛ. Девок. И они поверху бегают. Я мучительно подбирал слова, чтобы ненароком не обидеть Марину нарочитой грубостью. А дом действительно был странным. Внизу кирпичным, потом бревенчатым, а на самом верху дощатым, узким и окруженным с четырех сторон верандами. По ним, по этим верандам по субботам и бегали хозяин и гости в крайне непотребном виде. Они там сношались, что ли? Нахмурив бровки, спросила Марина. «Да-да», еле выдавил я. «Именно, так и говорите. Я же не девочка. Лучше расскажите о своем колладже». «Про техникум я знаю. У нас закрытый колладж. Все 7 дней в неделю мы учимся и живем, не выходя за территорию. Я хотела спрятаться от нашей поганой реальности. Только жизнь все время напоминает о себе. Это похоже на институт благородных девиц. Я решил блеснуть перед девицей и припомнил все, что когда-то читал и слышал. Мы завернули за угол, свернули в переулок, который резко поднимался вверх, к воротам, где и стоял магазин «На семи ветрах», где работала Наташа, совсем не красавица, в очках и брикетах на зубах, но большим привлекательным бюстом. С этой Наташей у нас случилась одна история. Она держала магазин не одна, а вместе с матерью. Надо сказать, что магазин был плохонький, простенький, на плоском бетонном основании, и из стальных труб, вставленных в это основание, как каркас, поверх – металлическая крыша, а стены из каких-то панелей с отверстиями, через которые были видны продавщица и два прилавка, один со всякими чипсами и газировкой, а другой с сыром и мясом. Товар они брали на складах где-то под Ясногорском. И ездили на стареньком каблуке. Москвиче 2715. Однажды Наташа попросила меня помочь ей с грузом. А поскольку в каблуке только 2 места, ее мать осталась дома санэпидстанцию ждать. Утром, часов в 6 мы выехали на склады. И всего-то километров 40-45. А как только выехали на М2, сразу приключение. Впереди маячил МАЗ и колесный экскаватор за ним, положивший ковш в кузов. Ну, едет и едет. Доплелись бы как-нибудь. Так нет. Наташка догнала. Хотела на обгон пойти. А экскаватор возьми и отцепись от буксира. И покатил наш копатель назад. Под уклон, прямо на нашего «москвичка». Я кричу ей в ухо. «Сворачивай! Сворачивай!» Кавычка. Реакции ноль. То ли испугалась, то ли ступор нашел. Только пока я руль не вывернул. Наташка ехала прямиком под шальной экскаватор. Угодили мы в кювет. Сидим. Ждем, пока кто-нибудь вытащит. И тут до нее дошло. «Да ведь ты нас спас!» Кавычка. Говорит. «Если бы не твоя реакция, лежали бы мы в гипсе». И полезла целоваться. А груди большие и мягкие, как 2 подушечки-думки. так бы на одну лег, а другой прикрылся. Наташка девушкой сообразительной оказалась. Под ноги мне сползла, блузку расстегнула, свои подушки поверх бюстгальтера вывалила, а уже молнию на джинсах расстегнул и свое достоинство достал. Так между грудей, белых, пуховых, ей и кончил. Об этом я Марине рассказывать, конечно, не стал, только поздоровался с Наташей. И все, а она со мной на «ты», улыбается своими брикетами. «Эта девушка твоя?» кавычка, спрашивает. «Нет», говорю, «сестра». «Похоже», отвечает. «Набрал я чипсов разных, крекеров разных и двухлитровую бутыль с газировкой. Наша-то дача внизу, у самого леса. Перспективы никакой. А тут солнце садится. Все розовое». И повел я Марину обратно верхней дорогой вдоль заброшенного поля. Только трава и васильки. Сестра сунула мне в руки пакет. Набрала васильков. Сплела венок и надела себе на голову. И веночек сделал ее еще краше. Стройнее и невиннее. А еще спрашивают, для чего женщины себя украшают. Пока дошли, солнце уже село, а в нашей яме и вовсе ночь почти. Вечер. Ну, что, будем укладываться? Сказал я Марине. Нет, посидим еще. Попросила она, а сама носом клюет. Устала девонька, устала. Я матрас раскатал, простыни расстелил, подушку перетряс. «Ложись», говорю, «как тебя мама называет?» кавычка. Маринка зевнула, но ответила, «когда сердится, Маркой, когда хвалит, Ринкой». Так без таблеток и заснула. А мне не спалось, хотя одну таблеточку я заглотнул, чипсами заел и газировкой запил. А Маринка так в одежде и в веночке и уснула. «Лапочка». Я на лампу газету повесил, чтобы ей в глаза не светило. Книгу достал. Почитать хотел, сагу о форсайтах. Том 2. Дядя Юра говорил, что эта книга от бессонницы помогает. Несколько страниц. И ты спишь. И верно. Едва я прочитал, как некто, приложившись холодным поцелуем к обоим ЛБАМ с бесчисленными морщинками, которые, казалось, льнули и липли к его губам, словно томясь желанием быть разглаженными его поцелуем, вышел, провожаемый ласковыми взглядами. Меня потянуло в сон. А, может, транквилизатор сработал. Но ночью я все-таки проснулся из-за плохо сдерживаемых всхлипываний и рыданий. Я, покачиваясь с просонья, кинулся к Марине. Она плакала в одеяло, но в маленьком сарае все равно было слышно. «Что? Что? Голубушка?» кавычка. Отец приснился. Белый-белый. С закрытыми глазами. Он поднял руку и поманил меня. «Слышите, как сердце бьется?» Она, схватив мою руку, приложила ее к острой грудке. И сосок впился в ладонь. «Я, конечно, знал средства, чтобы прекратить рыдания, и решил задать глупый, неуместный вопрос. Что у вас там за колледж? Что изучали? Как жили? Что делали в свободное время? У вас было свободное время?» Марина вытерла слезы ладонью, и я подал ей полотенце. Луна светила прямо в окно, и я видел, как вчерашний макияж оставлял на белой материи черные следы. Сестра вздохнула. В свободное время. Да, после занятий в спальне. Или где-то еще. Мы расслаблялись. Вот купили. Не йод. Протянула кузина. В спальне мы. Неловко говорить. Да ладно. Мы же все-таки родственники. Хорошо. Она вздохнула, собираясь с духом. И выпалила. Мы делали друг другу куни. Знаете, что это такое? Знаю. Растерянно проворчал я. Я не предполагал, что юные студентки колледжа способны на такое. Думал, что они там в шахматы играли. В домино, на худой конец, в карты, но чтобы лизать и сосать друг друга. Я тоже собрался с духом и спросил. И как часто? Да всегда, как только приходили в спальню. Одна из девушек снимала трусики, задирала подол и раздвигала ножки. А мы по очереди ее лизали и сосали. Все девушки, разные на вкус. А ты? А вы попробуйте. От ее рыданий не осталось и следа. Она сидела, обнаженная, серебряная в лунном свете. И ее губки призывно темнели короткой щетиной, которая колола мне язык. Она пахла чипсами и газировкой. Или это несло со стола? Я неистово лизал ее, пока сам не спустил на пол. Как школьник. Потом она прошептала «Спасибо» и уснула, бесконечно милая, свернувшись калачиком. Я укрыл ее одеялом, доплелся до своей кровати и камнем нырнул в сон. Утро выдалось безветренным и солнечным. Как вчера, Марина стояла возле плитки и что-то жарила. Я, как оказалось, заснул в одежде, а встал голым. «Я вас раздела», — сказала Марина. «Вы крепко спали и вспотели». «Неудивительно», — проворчал я, старательно прикрываясь руками. «Жара?» — она бодро орудовала ножом, отскребая пригоревший хлеб от сковороды. А ее грудки соблазнительно покачивались под тонкой майкой. Я отвернулся к стене и торопливо натянул трусы. «Вы не стесняйтесь». Мы же все-таки родственники. Надо же, запомнила. Плутовка. После легкого завтрака из двух пригоревших ломтей хлеба я решил сходить в другой. Дальний магазин. Большой. Из силикатного кирпича. При нем было даже что-то вроде кафе с четырьмя столиками. Где вечерами тусовалась окрестная молодежь. Марина увязалась со мной. Солнце светило ярко. И я ей отдал свои темные очки. Когда мы проходили мимо соседнего участка, я увидел жадные глаза Эльвиры. Она раздвинула кусты боярышника и быстро задрала и опустила майку, показав на мгновение вислые груди. Это был условный сигнал. «Я сегодня приду?» кавычка. В ответ я показал ей пустую сумку и на Марину. Надо было пройти по улице направо, и там подняться вверх к воротам, а потом выйти на простор к полю, которое стало лугом. Подъем был крут, а у ворот лежало бревно. Мы на него присели на минуту, и Марина спросила, кто эта отвратительная бабка, которая сиськи показывала. Это Эльвира, у нее опять кончилась соль. Усмехнувшись, ответил я. А когда у нее сахар кончается? Она что показывает? Я натянул на нос кепку-бейсболку и ничего не ответил про сахар. А лишь сказал, сейчас дойдем до вон того мыска с леском. Обогнем его и пойдем вдоль природы. Затем вдоль Атамаша. А в конце его будет магазин. Где есть все. Вот прямо все. Засмеялась Марина белыми зубами. Почти. Мы вышли к полю-лугу и пошли вдоль него. И показал сестре на маленький зеленый островок. Это круглый лес. Там когда-то негры жили. Она округлила глаза. Негры? И вьетнамцы. Откуда? Не знаю. Ставили палатки и жили. Я как-то сошел с электрички. А впереди негр идет. Вы испугались? А как же? Он был такой слон. А потом? Потом, слон, вынул, хобот, и принялся. Что же? Ссать. Вот что. Я решил немного поменять тему и спросил. А почему мы после этой ночи все еще на «вы»? А что было ночью? Куни. Правда? Я думала. Это, во сне. Мы замолчали, обогнули лесистый мысок и пошли вдоль природы. Это несправедливо? Вдруг с жаром сказала Марина. Что это? Вы. Ты сделал мне куни. А я ничего. Например, я могу сделать вам. Тебе минет. Вот тебе и раз. Подумал я, девушка-то в курсе. Я оглянулся. Вдалеке маячила какая-то тетка с бидоном. Потом. А ты это уже делала? Неа. А тебе это нравится? Мне многое нравится. Уклончиво ответил я. А Оля рассказывала. Что нравится? Упорствовала Марина. Оля. Оля. Она мне все рассказала. Ты думаешь, что я глупенькая девочка? А я давно уже не цилка. Вот. И кто же этот счастливец? Какой-то парнишка. Вот еще. Это Оля. Оля. Да. Оля. Сказала Марина с вызовом. Она перед отъездом меня проткнула. Вот. Чем же? Пальцем. Вот. И зачем же? Она сказала. Так не доставайся ты никому. Кавычка. И проткнула. Так что теперь я женщина. Добавила она гордо и притопнула сандалией по дороге. Не топай. Пыль. У магазина дородная тетка отпирала дверь. В кафе. В тени сидела очень молодая парочка и страстно целовалась. И что они едят? Спросила Марина. Наркоту. Наверное. Я про торговок. Они всегда такие толстые. Я усмехнулся. Приметливая. В магазине было очень прохладно. Гудели два напольных кондиционера. А под потолком гигантский вентилятор гонял волны холодного воздуха. Холодно здесь. Пожала худыми плечами Марина. Я пойду на солнышке постоять. Продавщица выкладывала на прилавок консервы. Масло. Колбасу. Сыр. Хлеб. Я все это запихивал в бездонную сумку. Продавщица сверкнула на меня глазами. Она вам кто? Сестра. Двоюродная. Приехала погостить. Я думала, дочь. Вы так похожи. В сумку из дерматина все не влезло. И я переложил часть купленного в полиэтиленовый пакет. Расплатился и вышел в духоту. Марина в кафе сидела у девицы на коленях. Они целовались, а белобрысый парень ржал, как конь. «Марин, пошли!» Марина оторвалась от девицы. Встала и, когда подошла, сплюнула в пыль. Я ей французский поцелуй показала. С языком? Ага. А у нее зубы гнилые. Гадость. На сумку. Француженка. Я протянул ей полиэтиленовый пакет. Не все же тащить одному. По дороге Марина вспомнила про круглый лес. А там сейчас негры есть? Вряд ли. Я как-то в Яковлево ходил мимо. Там уже никого не было. Жаль. Я бы на хобот поглядела. На экзотику потянула? Ага. Да ладно тебе. Уж и пошутить нельзя. Марина раскраснелась. То ли от тяжелой сумки. То ли от жаркого июльского солнца. То ли от французского поцелуя с языком. Поднялся ветер и погнал вдоль дороги пыль. У ворот на наши участки мы снова присели на бревно. До блеска отполированное задами. Возле него лежал использованный презерватив. Марина проследила мой взгляд и коротко сказала. «У меня есть». Мы встали, подхватили сумки и вошли вниз по дороге. Когда мы проходили мимо соседского участка, ликвидатор копался в огороде, а Эльвира ходила рядом вообще без майки, потрясая тяжелыми отвислыми грудями. Обедать мы решили в прохладе. В яме под крышей дома моего. Я протянул от сарая удлинитель. И мы включили плитку, пока варился супчик из пакета. Марина снова заговорила о менюте. Ты вот скажи, зачем тебе это надо? Интересно, какая сперма на вкус? Есть хочешь? Сейчас супчик поспеет. Шутить изволите. Я серьезно? Тогда вечером. Обещаешь? Да. Пока мы ели суп, Марина пристально смотрела на мои шорты. И от ее взгляда они вздулись спереди. «Ты хоть покажи», — сказала она между ложками. Я ночью не разглядела. «Ну, что с ней сделаешь?» Показал. «Ох, ты», — сказала сестра, поглаживая пальчиком головку все настойчивее. если хочешь узнать вкус. Едва сдерживаясь, ответил я, подставь ложку, потому что, ух, мой член выдал очередь, и я ухал, как филин на болоте, пока он не перестал стрелять. Марина пробовала ложку и сплюнула. Тошнотинка. Я лучше супчика. Она достала платочек и тщательно вытерла уставший орган. А еще, вечером, пусть ждет. После обеда я немного покопал. А Марина постояла рядом, а потом спросила. У тебя бритва есть? А тебе зачем? Подмышки брить. Заросла. Она подняла руки, показывая подмышки. И я снова увидел ее грудки в вырезах майки. А к вечеру пришла бесстыдная Эльвира. Не в майке, не в юбке, а в распахнутом халате на голое тело. А с ней приперся ликвидатор и сделал мне предложение. И тоже бесстыдное. У меня с Эльвирой, Вира, не получается. Только, Майна, если ты мне покажешь свою девку, я тебе денег дам. Сколько? Да хоть 100 000. Я тут же позвал Маринку. Этот дядька хочет, чтобы ты походила голая. У него на жену не стоит. И денег дает. Ну, я не знаю. Задумалась Марина, чертя на земле сандалией полукруг. А денег сколько? 100 000. Оживился ликвидатор. Половину сейчас, половину завтра. Тогда завтра и разденусь. Отрезала Марина. Так у меня столько сегодня нет. Взмолился сосед. Займите. Равнодушно сказала сестра и ушла в сарай. Соседи ушли. А я тоже ушел в сарай. Наверное, нужно было согласиться. Задумчиво сказала Марина. За калач заплатила бы. А что он конкретно хотел? Как я понял, он хотел поиметь жену в приглядку. То есть, смотреть на тебя, а иметь жену. И такая смесь свинга с вуайеризмом. Надо было согласиться. Снова вздохнула Марина. Жалко его. Перед врачом же я раздевалась. К ночи сосед все-таки притащил всю сумму. И мы устроили небольшую оргию. 2 голых мужика и 2 голых бабы. Одна, старая, а другая совсем юная. Маринка все-таки на него подействовала положительно. Она так вертела задком, так раздвигала свою устрицу, что у ликвидатора не только встал. Он его, восставшего из радиоактивного пепла, успел сунуть и тут же кончить. Потом начал еще раз. И опять кончил. Эльвира была счастлива. И они, наконец, убрались с нашего участка. Я остался с Мариной один на один. Мне казалось, что не только член надулся, как кабачок, и покрылся венами, словно культурист. Но и я сам, с ног до головы, я показал член Марине, а она, молча, достала из сумки презерватив. Утром она показала мне письмо. Без автора, без адреса. Это тебе Оля написала перед отъездом. Сказала Марина, отдавая мне письмо в голубом конверте. А что, там? Не знаю. Она надела сарафан и взяла косметичку. Я дрожащими руками, ожидая какой-то неприятности, разорвал конверт, выдернул маленькую сложенную вдвое бумажку и прочитал. Володя, Марина, твоя дочь, Ольга Макарова. Твоя двоюродная сестра. Я ее родила, а мои родители усыновили. Зачеркнуто. Удочерили. Все еще любящая тебя кузина Оля. Наверное, я долго не приходил в себя. Потому что, когда очнулся, надо мной сидела не только Марина, моя дочь, но и сосед-ликвидатор. И трясла сиськами Эльвира. Марина лила мне на лицо воду из сложенных лодочкой ладошек. А Эльвира совала под нос ватку с нашатырным спиртом. Весь день я приходил в себя. Отпивался куриным бульоном и крепким чаем. А к вечеру приехала моя мать. И первое, что она сказала, было: я звонила в Рязань. Нина еще в больнице на обследовании. Наверное, будут клапан ставить. Пусть Марина поживет у нас еще.